начнем с вопросов, если есть. В сущности, оно не противоречит, оно не является противоречащим, просто это как бы разные стили, разные линии. Допустим, своим ученикам я рекомендую Бабаджи воспринимать как дядя гуру, старшего дядя гуру. То есть такое понятие «дада гуру». То, чему учит Бабаджи, это самадхи, оно не противоречит нашему учению. Ну, как бы йога, йога, она везде йога. Йога – это самадхи, всегда самадхи. Только мы делаем акцент на сахаджи самадхи. Скорее вопрос, вопрос, как совмещать, да? Вы должны получить, наверное, благословение у Бабаджи на практике, которая... Так вот, правильно. Вы можете, оставаясь учеником, ученицей Бабаджи, выполнять какие-то базовые практики, это не будет никакой проблемы. Концентрация, медитация пустоты, атмавичара, это я даю всем. Если кто из учеников Бабаджи захочет проходить ретриты, я не против Дивьялоки, оставаясь учениками Бабаджи. То есть я не буду их, я не хочу быть конкурентом Бабаджи ни в коем случае. Я очень уважаю Бабаджи. Если есть ученики, которые хотят, я им дам практику, медитацию, будучи учениками Бабаджи практиковать. Я за то, что в России были хорошие организации учеников Бабаджи, чтобы она расцветала, становилась крепкой, саньясины Бабаджи, и мы как две организации будем дружить. Я всегда поощряю другие организации к собственному развитию. У нас нет понятия конкуренции вообще, между святыми нет такого понятия. Но своих учеников я учу по-своему, как и любой мастер. У каждого есть свои качества. Свое понимание, как это делать, свой стиль, систему. Есть такое понятие дикшагуру, шикшагуру. Шикшагуру, кто дает наставление, дикшагуру, кто дает инициацию. Есть понятие коренной гуру. То есть коренной гуру – это ваш главный гуру, с которым вы строите отношения и который как бы вас ведет к пробуждению. Вот коренной гуру, он всегда один должен быть. Не может двух коренных. Как мать одна или отец. Ну, если кто-то скажет, у меня две матери, скажет, ну, ты не в себе немножко. Мать всегда одна. И коренной гуру – это как мать. То есть коренным гуру всегда выстраивается главное отношение. Но если там есть не один учитель, а как бы несколько, то может быть дикшагуру, который дает какие-то инициации. Обычно коренной гуру и дикшагуру, они совпадают всегда. Может быть шикшагуру, просто от которого вы получили какую-то поддержку, наставление. Ну, приняли ее к сведению, это помогает вам. Советы духовные получаете. И если ты принимаешь коренного гуру, ты должен как бы ему всю жизнь следовать правильно, не оставляя. Потому что коренный гуру – это коренный гуру. Через него приходит вся реализация. Так. есть определенная этика. Со временем Шикшагуру, Дикшагуру, коренной гуру, все это сливается, пробуждается, как садгуру внутри. Все это одно. Но любой гуру скажет, что если у тебя есть гуру, ты должен ему следовать, верить ему и практиковать то, что он говорит. Если когда ко мне придет ученик другого гуру, я ему не скажу, становись моим учеником. Я ему скажу, следуй своему гуру. Вот так. Любой правильный гуру это скажет, нормальный гуру. Если он не нормальный гуру, у него crazy. Он может сказать, я самый лучший, становись моим учеником. Но это не серьезно. Садху так всегда очень аккуратно действует. Есть этика. Этика мастеров, этика взаимоотношений. Мы очень всегда относимся тщательно к этой этике. Это уважение к гуру шакти, уважение к шакти ученика. Поэтому то, что я даю как базовые практики, вы можете практиковать, будучи как гуру ученицей Бабаджи, никаких проблем нет. Медитация Махашанти, Атмавичара, концентрация, созерцательная ходьба, асаны, пранаяма — это все классика. Ну а если встанут какие-то более тонкие, глубокие вопросы, просто это можно решать как-то индивидуально, благословение. Обычно коренной гуру дает упадешу, дикшу, имя и упай, метод ученику. А дядя гуру дает благословение просто. Он говорит, благословляйте всех, будь счастлив. Так обычно. На духовном пути вы всегда не должны действовать эгоистично. Ни учитель, ни ученик. Когда вы понимаете принцип «за пределами эго», вы всегда действуете безошибочно. Тогда все правильно.
Ну, сейчас завершается кумхамела, и я думаю, анализирую, что общего между русской и индийской культурой, вот, кроме любознательности, что нам может дать в практическом смысле, ну, кроме того, как посмотреть, как у них вот это устроено, видео, вот, как вы думаете, у нас такая разная история.
Разный характер, менталитет. Думаю, нам надо, посмотрев на то, как в индийской культуре уважают дхарму, уважают святых, как все пропитано дхармой, выстраивать свою собственную культуру. То есть сейчас идет большая работа по перенесению древа дхармы на другую почву. Это как если большое дерево переносят, с корнями тем более, это целое дело. И те, кто занимаются дизайном, садоводством, знают, какие там тонкости. Если его вырвать, оно не выживет. Там почву вокруг дерева вырезают целую, там, много тонн, вместе с корнями, чтобы их не повредить. И тогда его переносят. И вот сейчас мы как бы пытаемся на российскую почву посадить это дерево адвайта, чтобы оно пустило все-таки корни, проросло на тысячелетие. От того, как мы сделаем, так будет в будущем. И наши потомки нам скажут спасибо или не скажут. От того, как мы сейчас сделаем. И здесь, я считаю, нам важно переносить это дерево правильно. Нам не надо буквально копировать индийскую культуру. Это невозможно. Это как утка. Может быть уткой, она не может быть курицей. Если вы захотите даже сделать утку курицей, она будет плохая курица. Как бы ей не стараясь копировать курицу, все равно не удастся. Другая генетика, другая санкальпа. Татвы другие. Судьба другая. Также, если мы захотим стать хинди, мы не сможем стать хинди никогда полноценными. Мы всегда будем неполноценными хинди. Никакими-то. Но и нам не надо становиться хинди. Нам надо быть русскими. Оставаться в своей культуре. Но воспринять, интегрировать всю ту дхарму и создавать свою культуру. Как когда-то буддизм был только в Индии. Но затем он пошел в Китай, стал китайским буддизмом. Он пошел в Тибет, стал тибетским буддизмом. Очень сильной школой, дававшей святых. Пошел во Вьетнам, стал вьетнамским буддизмом. Он прижился, интегрировался с местной культурой. То же самое и нам надо. Я считаю очень ценное то, что можно позаимствовать в хинди-дхарме. Уважение к дхарме, уважение к святым, мифология, философия. Это драгоценности, жемчужины, философия особенно. Иногда европейцы больше на философию индийскую обращаются, чем сами индийцы. Потому что здесь много культуры, а у нас культуры нет, нам надо на что-то обращать внимание. Философия доступна. Надо выстраивать свою собственную культуру. И такие попытки уже есть, и осмысление этого. Нужно просто это делать. Я считаю, надо соединить лучшие достижения западной культуры и восточной культуры. У западной культуры есть много своих достоинств. Много. И эти достоинства касаются внешнего мира, внешних связей, отношений, но также много и недостатков. Западная культура растеряла свои ценности, смыслы и ориентиры. Она много увлеклась внешним потреблением, комфортом, внешними достижениями, пракрита-ситхами, но все духовное было утеряно. И католическое христианство сейчас распродает монастыри, как бы уменьшается количество прихожан, они не знают, что с этим делать. И более молодые, более жизнелюбивые, агрессивные культуры, например, исламская, теснят западную культуру. Исламская экспансия в Европе всех пугает. Исламская диаспора не ассимилируется в Европе, потому что очень сильно уважает свою культуру и держится своей религии. А в Европе нет уважения своей культуры, потому что нет, стала индивидуальная культура. В некотором смысле это достижение, но в другом смысле это открывает путь, к деградации человека. Индивидуализм хорош на высокой стадии духовного развития. Но если индивидуализм дается человеку без духовного развития, он перерастает в гедонизм, в культ потребностей, что и есть на Западе. Потому что незрелая душа, она стремится удовлетворять этот культ потребностей. Поэтому западная культура стала большим рынком, большим магазином. Потребление, что можно еще потребить качественно. Но в западной культуре есть много достижений. Эпоха Ренессанса, греческая философия, современная наука. Если все это соединить с восточной философией, это будет очень сильная дхарма. Это будет дхарма нового третьего тысячелетия. Дхарма неочеловечества и богочеловечества. А вообще йогу надо выходить за пределы всех культур. Он не должен быть привязан ни к какой культуре. Ни к российской, ни к хинди, ни к английской, ни к американской. Он выше всего должен быть. Гражданин всего человечества и всей Вселенной. И по мере духовного роста он должен формировать собственную персональную культуру, персональную этику, персональный тоннель реальности. Все массовое – это всегда ограничение какое-то. Это следование штампам, стереотипам определенным. А чем выше духовный человек, тем он менее обусловлен коллективными какими-то формами религиозности, морали, этики. Он формирует собственную картину мира. Просто у многих людей недостаточно шакти и силы сознания, а у великих святых этого достаточно. Поэтому наша задача, опираясь на существующую культуру, формировать свою собственную коллективную культуру, а затем превосходить ее, идти в сторону бога-существа, которое формирует персональный тоннель реальности, персональную культуру, персональную этику. Не обязательно это сейчас будет происходить, это в будущем, когда мы идем к бога-существу. И сейчас есть большие возможности, чтобы это делать. Надо просто объединяться ученикам и прилагать усилия. Если со временем будет хороший монашеский орден в России, большая санга учеников мирян, семейных саньяси, много храмов и ретритных центров, издано много текстов, и главное, зарождена общность культурная на основе уважения духовных принципов, это будет как такая единая семья Санатанадхармы в России. Это будет наш ответ глобализму, панамериканскому глобализму. Глобализм тоже неплохо. Это демократия, свобода, гендерное равенство. Это нормально. Но когда этот глобализм затмевает духовные ценности, когда навязывается такой невысокий стандарт ширпотреба голливудского разлива, когда духовные ценности на пятое место, это уже не очень хорошо. Я за глобализм, но я за духовный глобализм, за стирание всех рамок и границ на основе духовности. Вот тогда это хорошо. И Адвайта Веданта обладает уникальной философией, уникальным воззрением, которое за пределами культуры, ценностей, религии. Это универсальное, общечеловеческое воззрение. Если нам удастся учение Адвайта Веданты как бы распространить в России, то его удастся распространить и по всему миру, потому что Россия всегда была для всего мира каким-то полем духовных экспериментов, каким-то таким пассионарным центром. И Россия уже брала на себя роль такого лидера, когда коммунистическая идеология вспыхнула в России. И весь мир смотрел на Россию, кто с ужасом, кто с любопытством. Но коммунизм как идеология не оправдал себя из-за отсутствия глубины, отсутствие садханы. Махатма Ленин выполнил тапасю в шалаше в разливе несколько лет. Накопив шакти, распространил коммунистическую идеологию. Принцип один и тот же. Выполняется тапасия, и затем идет распространение. Но его последователи не практиковали то, чему он учил. Поэтому все вышло как всегда. Сейчас у нас заложена основа для тапасии. Мы проходим ретриты, и эта система работает стабильно. Означает, что мы можем влиять на будущее силой мысли. Учение может распространяться, принося пользу другим. Но когда оно распространяется, оно должно уважать местную культуру, интегрироваться с ней. То есть, если божества местной культуры будут уважаться, они будут довольны, они примут это. А если не уважать, то будет как бы противоречие, неприятие.
Наш труд, наша жизнь для будущих поколений.
И для будущих в том числе. Скажем так, что наш труд, реализация, она и для нас самих внутри нас, а в относительном измерении для будущего тоже. Мы оказываем спиритуальное влияние на российский социум, на его смысл, ценности, цели. И кто-то принимает эти смыслы, ценности, а кто-то наоборот нет. Так всегда было. Но если мы будем выполнять садхану, тапасию, развивать свое сознание, все увидят, будут очарованы ими. Наша задача не как-то распространять дхарму, навязывая другим, а очаровывать дхармой. Вот когда что-то очаровывает, это не надо как-то давать буквально каждому. Это за этим сами все идут. Как говорят, к хорошему доктору всегда большая очередь. И дхарма – это как хороший доктор, к ней должна быть большая очередь. Недавно мы шли, и здесь нам встретились вайшнавы из Искона. И они нам хотели продать книги. Я сказал, что мы имеем Дататрею, читаем Трипуру Рахасью. Они сказали, не-не, это Кришна, вот Верховный, Суприм, Верховный Бог. Я спросил, читали вы Йога Васишту, еще? Не-не, вот Бхагавад-гита. Я попытался сказать, Рама, Будда, Кришна, все это одно. Они говорят, не, только Кришна. Я попытался с ними завязать философский диспут, они так поняли, что бесполезно. Показали мурти одного святого, сказали, скажи Харе Кришна и посмотри, чтобы дать мне самскар дикшу, отпечаток. Так делают они. С отпечаток создать, связь установить. Тогда я получу их благословение. Наверное, в их понимании мы оказались упертыми. Не раскрыли свое сердце. Но так дхарма не должна распространяться. Вы должны уважать взгляды и ценности других. Если вы видите, что человек стоит на духовном пути, и он верит в свою дхарму, в своего гуру, его нет смысла переубеждать. Надо уважать его взгляды. Уважать взгляды любого садху. Не считать, что ваша дхарма – это самая лучшая, а дхарма другого хуже. Любая дхарма хороша, если она идет от святых божественных существ. Просто бывают разные формы ее распространения, подачи и разные уровни последователей.
Наша позиция, и, в общем, это было бы, ну, как бы, интеграция именно с этим движением, как-то она более естественно казалась бы, культурные корни.
Дело в том, что если в России делать все русское, то по принципу русским Россия, татарам, Татарстан, чеченцам, Чечня, дагестанцам, Дагестан, от России останется центральная часть. Дело в том, что в России много конфессий, много культур, как бы этот... Принцип он не работает, он очень узкий. Невозможно это сделать. Я думаю, надо более гибко действовать, более толерантно. Дело в том, что нет такого понятия сейчас, как русское. И сами люди еще толком не определились. Русская культура разрушена, серьезно, была. Тысячу лет старались. Волхвов сжигали в срубах, богов славянских в реку сбрасывали. Писания, различные тексты, магические книги уничтожались. В 17-м еще пришли коммунисты, это еще раз катком прошлись. И что такое российский субэтнос, российская культура, это загадка вообще для культурологов. И сейчас преемственность поколений российской культуры разорвана на более чем 3-4 поколения. Нет воспроизводства культуры. Поэтому каждый, что он считает российской культурой, то она и есть. На самом деле, как таковой, как феномена, ее просто нет. Она сейчас только формируется. Поэтому говорить, что вот должно быть российское, надо... А что такое российское? Коммунистическое? Нет. Что такое? Это вопрос, как мы зададим, так оно и будет. Российская культура только формируется. Допустим, в Индии уважают свою культуру, народные танцы у них танцуют, поют народные песни. Вот вчера мы были на дне рождения по приглашению Бабаджи, у преданных учеников Бабаджи. И там семья, был день рождения одной Матаджи. И они пригласили святого, омыли ему стопы, сделали подношение монахам, садху. Затем спели баджаны. Вот это день рождения. Уважение к своей культуре – это традиция. Делали подношение божествам. А как у нас день рождения? Представляю, приглашают святого, омывают столпы, делают подношение, монахов, садху приглашают, божества марать. День рождения. И у нас не знают, что такое культура, и поэтому ее не уважают. И очень много странных и фантастических мнений на эту тему. У нас культура, если российская культура, то это какие-то матрешки, лапти и какие-то танцы людей в кокошниках и сарафанах. Все это воспринимают как что-то архаичное, устарелое, несерьезное. Потому что бхава потеряна, преемственность как передача культуры потеряна. Но если мы вдохнем в это дух дхармы, это можно восстановить. и выработать современную, более адекватную культуру. И с разными организациями можно строить отношения, если мы видим, что там есть чистота, чистое видение, есть вот такое возвышенное. Если есть возвышенная Абхава, то даже если есть интеллектуальное разногласие, это со временем сгладится. Потому что Санатана Дхарма сохранилась в Индии, и у нее есть сокровища, именно поэтому как бы мы в Санатана Дхарме, а в России она не сохранилась. И говорить, что все российское должно быть, это значит, ничего не будет. Наша задача Санатана Дхарму принести в Россию, интегрировать ее с российскими ценностями. И истинная культура, она не привязана к своей культурности, она основана на более глубоких ценностях. Она не зашорена, не ограничена.
Я просто, они формулируют как раз свою позицию тем, что мы хотим восстановить наше славянское, даже те же боги, если это выражение одних тех же энергий, просто как бы по-разному называть, а вы хотите принести сюда как бы индийское, а мы хотим восстановить именно хотим наше славянское. Вот как они, как бы, ну, свою
позицию. У них ничего не получится, потому что те, которые хотят восстановить славянскую культуру, сами не знают, что это такое. У них нет садханы, нет тапаси, нет передачи, нет философии. Их философия не глубокая, то есть, как бы, это не вы, не вы. Это, как бы, потуги энтузиастов. Ну, они могут занимать агрессивную позицию, но их всерьез никто не будет воспринимать. Их будут воспринимать как каких-то, ну, таких социально неадекватных личностей, как маргинальных личностей. За ними много, они не смогут набрать большую шахту. Потому что такое сознание не сможет привлечь много. Это всегда будут узкие группы какие-то. Мы же ведем речь о Санатана Дхарме, которая может стать таким большим целым полем ценностей, смыслов на российском пространстве. И наши ценности, наши смыслы, наши цели очень велики, глобальны, возвышены. И они просто могут очаровывать других, они вдохновлять могут. Они дают хорошую основу для ума, для садханы. Надо спросить тогда, а вы практикуете медитацию, ретриты вы проходите? Как вы можете говорить о культуре, о духовной культуре, о богах, если у вас анубхавы, опыта нет? А если есть опыт, почему вы так говорите? Так жестко концептуально обусловлено. Ведь любая анубхава освобождает от связанности культуры, ограничений, неприятия других, порождает сатву, толерантность и прочее. Любой зрелый садху – это всегда толерантная личность, пребывающая в сатве. У него нет нетерпимости к другим, так? А если это есть, значит, он не зрелый садху. Значит, надо учиться. И наша задача – формировать новый стиль отношений, новое отношение к дхарме, к садху, чистое видение. Четыре бесконечных, божественная гордость. Это все такие очень тонкие состояния ума, которых в обществе не хватает вообще. Если вот эту бхаву мы зададим, вот этот настрой, это будет проникать и будет менять реальность вокруг нас. В нашем обществе много агрессии, много критики, много грязи, нечистоты, неприятия других. Это очень отличается от индийского общества. То есть в индийской культуре, видите, очень отношения поддерживаются правильные, чистота, культура почитания, культура уважения есть. Если есть какой-то святой человек или выдающийся человек, к нему высказывается уважение, знаки внимания. Если есть какие-то садху рядовые, их тоже как бы уважают, почитают. У нас рядовых людей не почитают, а те, которые на виду у всех, так каждый думает, что если его покритиковать, облить грязью, это проявление его внутренней свободы, внутренней демократии. В людях много агрессии, потому что они едят мясо. А мясо дает агрессивность. Муладхара чакра пульсирует и требует выхода. И вот если мы хотим создать такой правильный тоннель реальности нашей культуры, нужно воспитывать такое сатвичное сознание, распространять вокруг, задавать такую этику сатвичного сознания, этику чистого видения. Потому что грубое, агрессивное, критикующее сознание – это сознание неудачника. С таким сознанием не привлечешь большие шахты, не породишь ясность, не разовьешься. Это невыгодно тем, кто это имеет, в первую очередь. Но они этого не понимают. Напротив, сознание сатвы – это сознание богов. И боги всегда одолевают асуров, потому что у них больше ясности, больше мудрости. Асуры всегда имеют много силы, оружия. И они думают, что если боги не агрессивны, они думают, что они сильнее их. Тогда они периодически хотят напасть на богов. Но когда они нападают, они терпят сокрушительное поражение и удивляются, почему. Богов больше ясности, им не надо много оружия. У богов порядок выше. Есть такая поговорка: порядок бьет класс. Самоорганизация побеждает какую-то локальную силу. Поддерживать дух уважения, дух чистоты, дух любви – вот то, что даст основу для дхармы. Это у нас называется принцип самайи, принцип чистого видения.
Основной инструмент для этого получается только конгресс у нас реально?
Не только. У нас в планах есть еще провести конгресс единства всех религий. В 2014 году пригласить туда Далай-Ламу, Папу Римского, всех выдающихся деятелей мировых религий и провозгласить там декларацию прав Бога человека, переход к неочеловечеству третьего тысячелетия, программные документы вперед в будущее к Бога человечеству, заключить какие-то этические соглашения между религиями. Бабаджи уже поддержал эту идею, сказал очень хорошо, и мы его первым пригласили, сказал, будет участвовать. Но это большая работа. По расчетам, такой конгресс можно будет проводить один раз в 12 лет. Если у нас нам удастся провести такой конгресс, это будет большое такое событие в этом мире. И мы его будем проводить не от себя, а от множества организаций. Но проводить планируем мы. Нужно влиять на человечество. Нужно задавать ему цели и смыслы, потому что если ты не влияешь на человечество, то человечество влияет на тебя. Но если мы посмотрим, как человечество сейчас влияет, то не очень позитивно, потому что распространяются цели, смыслы материалистичные, атеистичные, нетерпимые. И нам есть что сказать человечеству, почему бы не говорить это? Примет оно или нет, другой вопрос. Мы слишком привязаны к телу, к земле. Все это человеческие ограничения. В конечном счете, санатана дхарма – более высокая вещь. Это все ограничения. Культура, национальность, государственная власть, политика – это все на нынешнем этапе эволюции человечества. Это как в детском саду все. Богосоздание, богочеловечность предполагает совершенно иные параметры. Это выход в космос, мультителесность, бессмертие, персональный тоннель реальности, управляемая силой разума реальность. Это завершение коллективной истории неуправляемой, переход в состояние управляемой истории, игры, лилы. Это каждый бога-человек, бога-существо. Совсем другие скорости и другое видение. А человечество сейчас – это большой такой духовный детский сад, в эволюционном смысле. Потому что много ограничений в видении именно. Но если появляются те люди, которые духовно созревают, они могут задавать новые цели, смыслы и ценности такому человечеству. И даже если не все могут им следовать, по крайней мере, могут многие о них узнать, исследовать некоторые, какая-то некоторая часть. С точки зрения богов, люди – это очень маленькие, очень глупые дети еще, которые ничего не понимают в природе реальности и живут, как придется, по их карме. И поэтому ситхи-боги не вмешиваются прямо сильно в это. Невозможно искусственно ускорить эволюцию человечества прямым вмешательством. Вмешательство может быть, но косвенное.
есть от байка. Либо это как-то надо скрытно действовать. Я имею в виду, не объявит ли это секта и начнется ли гонение.
У нас 15 лет уже называют секта. Ничего, с самого первого дня, как я начал проповедовать, я никогда это не слушал. И мы уже объявили на конгрессе, что есть адвайта.
Есть такая секта.
Но другие видят нашу энергию, наши способности, нашу философию, они уважают нас. Много мнений. Я думаю, надо просто действовать аккуратно, уважительно, проявляя чистое видение. Просто делать свое дело. Не слишком выпячивать свою религиозную принадлежность, уважать местную культуру, ну, делать свое дело, тогда другие будут вас уважать. Они перестанут негативно к вам относиться. Дело в том, что спиритуальное влияние – это такая вещь, которая, если проникает в что-то сознание, приводит к перевороту всех ценностей и смыслов. Чтобы принять адвайту, нужно перестроить свою картину мира, перевернуть все свое видение, так? И когда человек сталкивается с необходимостью перевернуть свое видение, у него может, естественно, возникнуть агрессия. Просто вы как бы посягаете на его базовые настройки, смыслы и ценности. И он не готов это делать. И он видит, что другой смысл жизни вообще. И если он видит, что вы как носитель сильно вторгаетесь в его жизнь, и вы как-то слабы или уязвимы, он попытается воспользоваться этим. Мы не должны давать такого повода. Ну, нужно действовать мягко, аккуратно, культурно, уважая местную культуру, местных божеств. И самое меньшее, что мы можем попросить, это попросить уважать нашу религию, нашу религиозную принадлежность. То есть не следует общаться на темы духовности, не выставив прежде такое этическое соглашение, что сначала мы договариваемся об уважении к нашей дхарме, к религии. Когда к нам люди приходят в диалогу, представители власти, еще мы сначала об этом говорим, что надо это уважать. Если уважение зарождено, тогда можно свободно общаться. И сейчас некоторые местные жители приходят, и представители власти к нам, и этим в храмах делают подношения святым Васиштхе, Дататрея. Если вы уважаете свою дхарму, то другие со временем будут ее тоже уважать. Если у вас есть чистое видение, то со временем и внешний мир зародит по отношению к вам чистое видение. Мир снаружи – это проекция мира внутри. Если в нас внутри есть сатва, то и снаружи будет тоже постепенно сатва. Нам надо просто действовать сатвично, обдуманно, ясно. Не вмешиваться в личное пространство других, но и беречь свое внутреннее пространство, уважать его. Допустим, в Индии, как вы заметили, личное пространство других очень небольшое. Там каждый может подойти с вами, сфотографироваться, похлопать по плечу, сказать, как дела, там, поинтересоваться, где ваши родственники. А в Америке, чтобы задать вопрос, там 3 раза будут извиняться, мне говорили, на улице, чтобы подойти поговорить. Другой уровень личного пространства. И здесь народ как бы связан общими смыслами, общей санатанадхармой, все считают себя как бы такими родственными душами. А на Западе каждый индивидуальность, каждый это отдельный тоннель реальности. Не так сразу как бы к вам не подойдут похлопать по плечу, поинтересоваться вашими делами. Но в глубине человек дхармы, он больше живет внутренней жизнью, и эта жизнь особо не позиционируется. Практика дхармы – это сакральная, тайная вещь, это секрет, это тайна. Это тайна известна только братьям по дхарме и гуру, ученику. Она широко как-то не выставляется, истинная духовная жизнь. Потому что все то, что наружу сильно выставляется, оно быстро теряет силу, профанируется. Если вы ведете практику, то если вы ее как-то так скрываете, она набирает силу. Не следует демонстрировать там, как-то открыто пранаямы на улице, мантры читать вслух в метро. Садхана всегда вещь тайная. И через сохранение этой тайны вы набираете силу, духовную силу. Так же, как маг, шаман, он никогда сильно так о своей работе внутренней не распространяется. Он знает, что если будет сильно говорить, то он утратит силу, она будет перебита. В духовной жизни то же самое. Вы должны быть открыты, но что касается вашей духовной жизни, это как нечто интимное, тонкое. И духовным людям нужно объединяться, нужно создавать будха-кшетру, поле пробуждения. На разных принципах, кто-то в монашестве, кто-то как мирянин. И такое объединение будет благоприятно, каждый найдет свое место там. Кто-то в составе какой-то организации, кто-то в небольшой группе. Но вот это большое поле, большая духовная кумхамела, это благоприятно. Духовные люди должны общаться друг с другом, знать о других, ходить друг к другу в гости, высказывать знаки внимания друг к другу. Духовные организации должны быть вместе, общий тоннель реальности должен быть. В противном случае трудно вести садхану, трудно сохранять свою духовную идентичность. Если вы идете на вывесках реклама сигарет, алкоголя, если вы слушаете радио, там постоянно политика, атеистическая информация, разве вы будете думать о богах, садхане? Если встречаетесь с людьми на работе, вам совершенно 10 или 5 часов концентрации на материалистическом видении мира. Коллективное видение. Очень важно, человек – существо коллективное, он подпадает неизбежно под те смыслы и ценности, которые его окружают. Ну и объединившись, духовные люди садху могут транслировать свои собственные смыслы и ценности. Но бывает так, что духовным людям трудно объединяться, потому что они как бы каждый по себе сам. На начальном этапе объединение очень полезно. На высших уровнях благоприятно уединение. На еще более высоких все равно. Объединение, уединение – это уже не важно. Но на начальных иметь какую-то коллективную шакти очень хорошо, благоприятно. И если в Арьялоке, вокруг Дивьялоки кто-то захочет поселиться, строить ашрам, это будет всегда приветствоваться. Мы могли бы жить иначе, совершенно по-другому, более высоко, более возвышенно. И многим людям мы могли бы научить их это делать. Нужно только не бояться менять свою жизнь и идти вперед постоянно. Если бы люди воплотили даже часть тех программ, проектов, о которых я говорил, уже бы, наверное, все человечество стало бессмертным, летало на виманах, жило бы в летающих городах, уже все это было. Но это никому особо не нужно, потому что люди слишком заняты своими как бы, материальными, небольшими вещами. Не готово еще сознание детское, потому что. Но даже если социум не идет за нами, ничего страшного. Главное, что у нас есть садхана, дхарма, мы практикуем. Не следует ожидать много от социума, не следует от него ожидать одобрения, или что он пойдет за вами. Социум – это социум. Он в своих кармах, мы в своих. Чем можем, помогаем, насколько можем, распространяем дхарму. Не получается, ничего страшного. Садху все-таки это... особое существо, которое не должно зависеть от социума, на то он и садху. Все не могут стать как садху, как саньяси. Поэтому есть институт выхода из социума.